Всем привет! Это подкаст МБХ Медиа, и я Сергей Простаков. Сегодня мы собрались в нашей студии поговорить с моим коллегой Леонидом Юлдашевым о состоянии российского интернета, об интернете в 2019 году в России. Почему мы разговариваем с Леонидом Юлдашевым? Леонид Юлдашев, кроме того, что он у нас работает в диджитал-отделе, он еще и независимый исследователь интернета. И мне кажется, в нашей редакции он знает о том, что происходит в цифровом пространстве, в интернете, больше, чем любой из нас. Собственно, скажи, пожалуйста, Леонид, такую вещь. Я в прошлом году на нашем сайте, да, прочитал интервью с политологом Валерием Соловьем, который в нем высказал такой сценарий ближайшего будущего, что, скорее всего, и вполне вероятно, что отключение российского интернета от мирового состоится не позже, чем в 2020 году. Я много читал грустных новостей, но, знаешь, после Крыма то, что называется «все возможно», эта новость меня повергла такое в некоторое уныние. Мы отключимся от мирового интернета.
Добрый день, Сережа. Добрый день, дорогие радио- и видеослушатели. Сначала я хотел бы сказать, что я настолько исследователь интернета, что мне даже ручка не пишет, поэтому я буду воспринимать твои вопросы исключительно на слух. По поводу отключения России от интернета, это довольно странный сценарий, потому что государственные органы, на которые возлагают ответственность за законопроект об автономном Рунете, так называемый, который сейчас обсуждается...
В суверенном интернете. Вот суверенном такое, интернете, знаешь, да. Слово из сурковских времен. То есть я сам учился на политолога, я понимаю, что такое суверенитет, но во времена Сурков, когда он управлял внутренней политикой, очень любили использовать слово «суверенный», «суверенитет» и все такое. Суверенная демократия, а теперь суверенный интернет.
О, да, я почему-то был уверен, что ты скажешь. Когда я сам учился на Суркова, я...
Да, за суверенной демократией всегда следует суверенный интернет.
Ну, кстати, если мы откроем стратегию развития информационного общества 2017-2030 года, которая была принята в 2017 году, соответственно, и до 2030 будет... До 2030-го, предлагая те направления государственных действий, государственной политики, которые будут связаны так или иначе с интернетом и с технологиями, то там слово «суверенитет» очень много. И в частности, там есть строчка, что каждое государство должно иметь право суверенно, вот это слово появляется, управлять, здесь я не помню дальше конкретную цитату, да, но скажу своими словами, управлять... и технологической, и содержательной стороной национального сегмента сети интернет.
Вот, это крайне интересно. Я на этом, пожалуй, сейчас чуть-чуть сделаю маленькое точку ответвления, потому что мы будем говорить о законопроекте о суверенном интернете, о котором сейчас много говорят. Наверное, стоит пояснить, что такое все-таки суверенитет. Классическая политическая теория, суверенитет – это право... короля сначала, потом нации, народа, определять, общепризнанное право определять внешнюю и внутреннюю политику. Вот. И довольно интересно, как суверенитет, он появился, собственно, само понятие в конце Средневековья, когда церковь католическая, которая контролировала все, да, в Западной Европе, стала терять свои силы, и короли, там позже уже самостоятельные нации, стали сами говорить, что мы не зависим от церкви, мы сами определяем свою политику по своим законам. Вот. Но все же развивается, если еще там в 12 веке казалось, что церковь всевластна, что короли ходят под Папой Римским, то уже через 5 веков, там, в 17 веке, суверенитет стал нормой, а в наше время тоже мир не стоит на месте, появляется интернет. Интернет, да, интернациональный, вненациональное пространство такое, цифровое, неосязаемое, но тем не менее круто влияющее на жизнь всех в мире. И вот слово «суверенитет» вторгается, мне кажется, в интернет откуда-то из прошлого. Потому что интернет — это нечто новое, современное, да, и вот тут вот Я ни в коем случае не подвергаю, суверенитет государственный еще никуда не делся, но, собственно, здесь мы просто видим столкновение абсолютно передовой технологии, которая только-только, на самом деле, ребят, начала определять облик человечества. Ну, как мы можем же вспомнить, как люди сидели во Флоренции за длинными скамейками, которая называлась как-то на букву «Б». Но мы не помним, это старое итальянское слово, потому что во все остальные языки оно вошло словом «банк». Сидели ростовщики за длинными скамейками и давали в кредит. Никто ж не понимал, что тогда начинался капитализм, но появились ростовщики, которые давали в долг. И то же самое, интернет сейчас настолько молод, вот это вот цифровое пространство, я бы даже воспользовался термином своего любимого фантаста, киберпанкера, да, это киберпространство такое огромное, Уильяма Гибсона. Вот, только начинает определять политику. И вот старое, уже устоявшееся понятие суверенитета сталкивается с очень новой технологией. Вот. Что будет, хотя бы, по крайней мере, в России?
Да, давай попробую. Я попробую сейчас предложить как бы некоторую историю, взгляд на историю интернета, который соединит разные вопросы, и в том числе вопрос, который ты задал первым, про Валерия Соловье. Дело в том, что когда отцы-основатели интернета и... Я беру это в кавычки, конечно. Проектировали то, каким будет интернет, governance, управление интернетом. Это было в конце 80-х. Они спроектировали это так, что государства, любые, включая и Соединенные Штаты Америки, скажем, где, как считается, интернет, вернее, сеть, предшествующая интернету, появилась, ARPANET, государства не могут принимать в этом участие. То есть организации вроде... ICANN, которые управляют доменными именами и адресной страницей, которая соединяет IP-адрес и адрес сайта буквенный. RIPE, NCC, которая ведает как раз IP-адресами и группами IP-адресов. И другие такого рода организации сделаны так, что они как будто бы висят в воздухе. То есть они где-то располагаются, находятся в юрисдикции какой-то страны. Но эта страна почти не имеет на них никакого влияния. Она не может ничего указать. Это сообщества, они управляются коллегиально. И решения они должны принимать общим голосованием. И та как раз модель, которая была предложена отцами основателями, была специально защищена от государств. А потом государства захотели в этом принять участие. В особенности такие государства, как Россия, у которых есть некоторая тревожность относительно их положения на международной арене. Но и не только Россия, еще несколько стран, значит, тоже эту тревожность имеют. И они говорят в последние годы, а дайте нам, пожалуйста, тоже порулить. Ну, в смысле, мы хотим внутри нашей страны определять, например, то, как происходит маршрутизация. Определять то, как распределяются доменные имена. Потому что вот RIPE тот же самый, да, он находится в Голландии, он выдает IP-адреса. Соответственно, связанность всего интернета есть, потому что в мире есть таких 5 интернет-регистраторов, значит, которые каждый управляет 70-80 странами и вот занимается этой работой. А Россия говорит, а если будут санкции? Ну, скажем, Голландия присоединится к какому-нибудь страшному пакету американских санкций. Тогда они же находятся... Не дай бог. Они же находятся в юрисдикции Голландии. Они будут вынуждены подчиниться. Ну, потому что это их, так сказать, обязанность по закону. И в этой ситуации мы можем оказаться отключены как раз от мирового интернета. Чтобы это предусмотреть, мы должны создать у себя в стране дублирующую инфраструктуру. То есть свои таблицы маршрутизации, свои таблицы доменных адресов, защищать и обращать особенно большое внимание на так называемую критическую инфраструктуру, хотя это понятие твердо в законопроекте не определено. И с одной стороны, это ничего такого. Ну, в смысле, они строят просто дублирующую инфраструктуру. Это довольно много денег, значит, будет на это потрачено, но мы можем назвать с легкостью 10 или даже 20 больших проектов, на которые были потрачены огромные деньги, и никто их не видел.
Дорогие слушатели, вот вы сейчас дослушали до этого момента подкаст, и, как и у меня, я думаю, у вас возник вопрос. Леонид, ответь, пожалуйста, вот эта инфраструктура, которая будет стоить там много денег, и, как мы знаем из последних новостей, хотя законопроект еще не принят, но уже якобы в бюджете появились под его исполнение деньги. Это локализация, назовем так, части мирового интернета в России, это ведет Можно вот рубильником отрубить нас от остального мира.
Я бы хотел назвать скорее словом фрагментация, как это принято, то есть, что в разных странах интернет начинает действовать по-разному из-за законодательства, из-за особенностей инфраструктуры и из-за политических амбиций государств. А, теоретически говоря, если эта инфраструктура будет выстроена, если она будет работать, в чем у многих наблюдателей есть большие сомнения, потому что, скажем, не очень понятно, как собирать вот эту информацию об IP-адресах. Ну, то есть нужно, чтобы каждый провайдер динамически все время отчитывался в какой-то центр координации национальной интернет-инфраструктуры, скажем, да, вот как это называется в стратегии, отчитывался о том, что у него происходит с IP-адресами, с DNS-адресами, с порядком маршрутизации, с его инфраструктурой. То есть огромное количество отчетности должно происходить все время. Если она не будет собираться, то центр координации просто не будет иметь смысла. Так вот, если вдруг все это осуществится по чечаянию, да, можно будет дернуть рубильник, но непонятно зачем. Ведь государственные органы все пользуются интернетом. А наши дипломаты пользуются интернетом очень обширно. Это я пытаюсь говорить только о государстве. Да, и, скажем, полиция пользуется интернетом, базами, и их базы тоже в интернете. И более того, если мы посмотрим программу движения к цифровой экономике, это огромная mind map, который показывает, что будет в России к 2024 году. Он уже сразу после выхода стал не очень актуальным, потому что какие-то вещи откладываются, но, тем не менее, он рисует картину представления государства о том, как все должно происходить. Там огромное количество интернетизации разных ведомств, создание продвинутых госуслуг, создание электронного идентификатора гражданина, куда будут сведены все сведения, простите за тавтологию, о нас, ну и так далее. И если отключить Россию от глобального интернета, это все будет иметь очень ограниченный смысл. Да, госуслуги будут работать, идентификатор будет работать, а билет на самолет ты уже не купишь, а еще что-нибудь ты уже не купишь.
Леонид, это все крайне интересно, что ты рассказываешь. И все-таки, знаешь, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который как бы до сих пор с интернетом не владал, ну то есть не полюбил это пространство. Да,
да? Говорят, не полюбил.
Не полюбил, наверное, на мем про пыню нарвался случайно. Вот, не полюбил. Очень любит в своих пресс-конференциях, он еще не начал записывать подкасты, но на своих пресс-конференциях он очень любит говорить, что посмотрите на наших партнеров на Западе, а посмотрите. Вот давай мы не будем смотреть на наших партнеров на Востоке, Китай, которым обычно апеллируют, а давай посмотрим действительно на наших партнеров на Западе. Вот эта вот фрагментация, как ты выразился, интернета, как она функционирует в странах с более-менее развитой демократией?
Ну, сравнивать Россию со странами с более-менее развитой демократией или со странами так называемого открытого доступа, где граждане могут участвовать так или иначе в функционировании механизмов власти, мне кажется, несколько преждевременно, с одной стороны. С другой стороны, Россию странно сравнивать с Китаем, потому что все-таки великий китайский фаервол строили 20 лет, и дело не только в том, что ты должен сделать сервис, через который нищий будет принимать милостыню на свой сотовый, как это в Китае сейчас происходит. Ты должен сделать так, чтобы нищие захотели этим пользоваться. А это все-таки требует большого количества времени. И если там какие-то вещи являются частью государственного протекционизма, а какие-то складываются как бы сами собой, ну, в смысле, WeChat распространенная платформа, поэтому все больше и больше сервисов не появляется. В России это все нужно делать искусственно и крайне быстро, это просто невозможно. Но, отвечая на твой вопрос, если посмотреть на то, что происходит за рубежом, мы увидим, например, большие опасения Евросоюза по поводу данных, которые собирают у европейских граждан американские сервисы. И вот недавний огромный новый закон о личных данных, который они приняли, слушатели нашего подкаста наверняка помнят, что в какой-то день они вдруг получили 8-10 писем от сервисов, в которых они зарегистрированы: «Примите наши новые лицензионные соглашения». И вот все эти письма были совершенно одинаковыми, потому что после того, как этот закон вступил в силу, сервисы были вынуждены переспросить пользователей о том, что они думают по этим вопросам. Разумеется, эти письма никто не читает, но если вкратце напомнить, в чем там дело, там сказано, например, что человек должен мочь легко отписаться от рассылок. Или, скажем, он должен мочь узнать не где-то на 20-й странице там, в глубине сайта, а простым образом, через два клика, он должен мочь узнать, что с его личными данными делает тот или иной сайт или сервис. И, собственно, то, как по-разному принимают эти законы в разных странах, и то, как страны, например, борются за то, чтобы интернет-компании, как это в Америке происходит, интернет-компании не уходили в офшоры, а платили деньги соответствующему государству, где они находятся, это и есть фрагментация интернета. Потому что изначально, когда интернет создавали в конце 80-х, в начале 90-х, там было несколько утопий, связанных с тем, что он будет глобальным, он будет единым. Скажем, отомрет идея, которая, насколько я понимаю, для тебя важна, и идея наций. Потому что нация, для наций нужна граница.
Да, обязательно.
А
да,
тут конечно. Как с границами не очень в интернете все хорошо происходит. Но уже в 98-м году Ленор Горалик, замечательный мыслитель-наблюдатель, пишет статью в русский журнал под названием «Этнеты». Говорит, что вот раньше мы думали, что мы сможем оставить наши национальные распри. Кто еврей, кто грузин, вот эти все вопросы, а кто русский. Оставить это вот в офлайне, в онлайн не брать. А теперь к 98-му году мы видим, как складываются...
21 год назад, дорогие слушатели.
Как складываются национальные сегменты интернета. И вот говорят уже Рунет, вот уже что-то еще другое. И вот люди в Израиле, например, русскоязычные, пользуются одновременно и Рунетом на русском языке, и израильским интернетом на иврите. И это, конечно, все опять вызывает напряжение, ровно то же самое. Ничего не поменялось. И Горалих предлагает думать об этом не как о едином интернете, а как о совокупности этнетов, национальных интернетов.
Слушай,
это любопытный текст.
Слушай, ну, честно, я, наверное, опять уйду в политическую, там, социальную теорию.
Да, пожалуйста.
На самом деле, не знаю, здесь какие-то тезисы Маркса подтверждаются больше, что, ну и говорил он своим современникам в середине 19 века, ну и фиг ли вы разделились по национальным государствам, все равно везде господствует капитализм.
Да-да-да.
Он ваша главная система. И то же самое. Ну да, есть единый мировой интернет, система образования, и фиг ли вы все равно образовались, ну, все равно свои этнеты, вот как Ленор Горалик выражалась 21 год назад, я повторюсь, это очень много, и такое уже тогда можно было об этом говорить, интернету еще 10 лет не было.
Ну да, а дальше мы видим, что действительно государства принимают разные законы, пользователи ведут себя по-разному, сама инфраструктура интернета в разных странах устроена по-разному, это замечают, например, российские эмигранты в Америку. Вот они записывают видео на YouTube о том, как им живется, и довольно много они в этих видео говорят, это можно просто найти в поиске, они говорят, что в Америке интернет медленнее, дороже и в целом хуже. Инфраструктура формировалась по-разному. У нас огромное количество провайдеров, которые предоставляют свои услуги.
Интернет быстрый?
Вероятно, после пакета Яровой их станет, впрочем, значительно меньше. Интернет весьма быстрый и сравнительно дешевый. И это верно не только в Москве, но и в нестоличных городах. Впрочем, кроме Якутии и некоторой части Дальнего Востока, которые до сих пор не подключены к проводу, где люди пользуются мобильным интернетом за довольно большие деньги.
Чрезвычайно интересно, хочу сказать тебе, Леонид, и вот ты уже затронул, перешел как бы к темам регионам, то есть смотри, есть этнеты, да, то есть, ну, назовем национальные интернеты, да, фрагментация по национальным государствам, по языкам, и вот ты стал говорить по регионам, а какова вот эта фрагментация интернета в российских регионах, что в них происходит, каково проникновение?
Видимо, когда мы говорим о регионах, мы не говорим о фрагментации, потому что там нет такого ясного разделения между регионами, да, они не так, они не разделены, скажем, инфраструктурно или законодательно, это обычно федеральные вещи, но мы говорим о разнообразии. Интернет устроен очень по-разному, и пример, с которого все начинают эти рассказы, это Якутия, Сахалин и острова Сахалина, где у людей есть только мобильный интернет, он довольно дорогой, и это значит, что даже открыть веб-страницу, где есть картинки, скажем, да, веб-страницы же у нас оптимизированы под компьютер, и даже открыть веб-страницу для них довольно дорого. И там все происходит в WhatsApp. Об этом было несколько удачных статей и одно исследование антрополога Алевтины Бородулиной. Все происходит в WhatsApp. Люди, у которых на работе есть интернет, копируют в WhatsApp, например, новости Интерфакса, чтобы другие могли узнать, о чем пишут. И там, в этом же самом WhatsApp, у них происходит координация для того, чтобы что-то сделать вместе. Например, дальнобойщик, машина замерзла, и он не смог уехать отвезти хурму на продажу на рынок. И через чат люди скоординировались, чтобы у него эту хурму купить, чтобы она не пропала. Ну и там машину, например, люди вытаскивают из снега, да, таким образом координируясь через эти чаты в WhatsApp. Но просто представьте на секундочку, что все, что вы видите в интернете, это WhatsApp. Что вы не ходите в большой веб, вы не ходите во ВКонтакте.
Слушай, это дико, интересно. Я вспомнил такой образ, и мне интересно твое ощущение. Я действительно всегда поражаюсь WhatsApp. В моей жизни его практически нету. Я переписываюсь там с двумя людьми, это мои родственники. Они не переписываются со мной больше ни в одной социальной сети, а переписываются в WhatsApp. Ну и чтобы поддерживать с ними связь, я поддерживаю. В конце концов, как медийщик, зная, сколько там людей, как это много, я держу WhatsApp на своем айфоне для того, чтобы дождаться того момента, когда они наконец-то поставят дуровские каналы туда вернут. Так вот, насчет айфона, Дурова, каналов и WhatsApp. Где-то в районе Болотной площади 2011 года, в конце нулевых, в начале десяток, кажется, Юрием Сапрыкиным, если я не ошибаюсь, заранее извиняюсь, если автор был другой, но кажется, он или нет. Собственно, даже Ленор Горалик, но не суть. Не суть. В общем, в то время ходила интересная цитата. Вот Россия айфона и Россия шансона. А что ты, вот как исследователь интернета, можешь сказать? Существуют в России вот сейчас такие феномены, как Россия WhatsApp и Россия Telegram?
Ну, айфон и шансон точно существуют. Нет, ну, слушай, это все-таки публицистическое разделение, очень радикальное. И, кроме того, несколько снобистское для одной аудитории, для другой аудитории. Скажем, те, кто любит шансон, могут думать, что айфон — это дорогая игрушка для московских мажоров вроде нас с тобой.
Спасибо, Лень.
Ну, я по-братски. Но нет, я думаю, что Россия значительно более разнообразная, чем что-то и что-то, и даже чем что-то, что-то и что-то. Ну, в смысле, сколько членов ты не возьми в эту формулу, но все равно, мне кажется, разнообразия будет больше. И если в предыдущем примере я говорил об инфраструктуре, о том, что в Якутии происходит интернет через WhatsApp, потому что она не подключена к проводу, то... Ну, например, одну историю расскажу очень коротко, что в Томске, когда в Томске появлялся интернет, это с 91 года, там довольно рано провайдеры стали строить сети на оптоволокне. Это тот интернетный кабель, который сейчас к нам в дома приходит, и к некоторым уже приходит даже в квартиры. Провайдеры в целом в России начинают строить сети на оптоволокне в начале нулевых. В Томске это происходит на 10 лет раньше. Это было очень дорого. Подключение к интернету стоило в Томске в 98 году 20 с небольшим тысяч рублей. Средняя зарплата по России была... Средняя зарплата по Томску была 4030 рублей. Ну вот, можете себе представить, насколько это дорого. И в 98 году по разным причинам, о которых я не буду говорить, чтобы не удлинять наш подкаст, провайдеры решили объединить свои сети. Что это значит? Это значит, что все городские сайты и все пользователи оказались для всех провайдеров в локальной сети, в местной, не требующей выхода в большой интернет. И... В Томске с 98 по 2008 год, когда появились безлимитные тарифы, в это время все сайты и сервисы томские были для жителей Томска бесплатными. А выход на сайты любого другого города, хоть Манхэттена, хоть Новосибирска, стоил 3 рубля за мегабайт. Из-за этого в Томске история интернета очень сильно отличается, потому что люди больше пользовались томским интернетом. Слово было даже специальное – «тонет». И это то разнообразие, которое мы можем увидеть в истории интернета, и даже немножко в настоящем, потому что у этого остается эхо, остаются люди, которые помнят, как это было, некоторая общность томских интернетчиков, которой нет в других городах. Это то разнообразие, которое мы можем увидеть, и которое, как мне кажется, несводимо к коротким и броским формулам. С другой стороны, формулы такие нужны, но не в исследовательской работе, а в работе журналистской. Тут мы друг друга скорее дополняем.
Хочу поделиться личным опытом, наверное. Мы сейчас говорим о некоем проникновении интернета на пространство России. Я хочу рассказать, как интернет, например, появлялся в моей жизни. Я даже помню точную дату. У меня хорошая память на дату. Я впервые вышел в интернет 13 февраля 2006 года.
Ого.
Вот. А для меня я вышел из-за нужды. То есть я понимал, что мне нужно уже будет из моего родного Курска поступать в Москву куда-то, и собирался поступать в Высшую школу экономики. Нужно было посмотреть, когда у них там день от этой двери, и вот это вот все узнать. Да. Но интернета у меня в тот момент не было даже во всей школе. То есть компьютерный класс, где я учился, а я учился 10-11 класс в городской школе, там еще не было интернета.
Угу.
Там еще не было интернета. Интернет, который был к этому моменту, он выглядел только странными ваповскими квадратненькими файлами, сайтами, с которых скачивались рингтоны 30-секундные.
В сотовых телефонах, да?
В сотовых телефонах. Но по телеку уже шла напряженная реклама «Заведи собаку». Заведи собаку. Вот это все, но этого всего у меня не было. Но мне нужно было поступать, и я пошел в компьютерный класс и честно вышел в интернет, а перед этим у своих одноклассников, одноклассниц, у которых был интернет, интересно, что там делать. Ну, мне объяснили, вот введи вот это я.ру, и там можешь любой запрос. И, конечно, я очень помню, я столкнулся. После этого каждый понедельник старался ходить в интернет-салон, который сейчас практически исчезли полностью, да, в интернет заходить. Вот, интернет появился, а дальше я стал изучать опрос как-то. И вдруг я понял, что телефон можно использовать как модем. Это было для меня абсолютно гигантским открытием. Я взял телефон и подключил его к компьютеру, который был у меня в деревне. И я до сих пор считаю, что это было моим одним из величайших достижений. Я первым из жителей уроженцев Клюквы вышел в интернет в Клюкве. Вот. Но вот что такое неравномерность? После этого пошла культура... Я уехал в Москву, я стал учиться, но приезжаю обратно. В общем, сейчас в Клюкве интернет есть у всех. Каждый компьютер подключен к интернету. Но что это за интернет? Это интернет модемов мобильных.
А, да-да-да.
Интернет и он крайне интересен, потому что, ну, довольно много именно проникновений, именно модемов, как в интернет, благодаря модемам распространяется, потому что самое поразительное, что существует, какая большая дисфункция современного интернета, на мой взгляд, в России особенно, что он технологически до сих пор сильно к телефонным линиям привязан, и что нужно, давайте проводить телефон там, и будет вам интернет. По крайней мере, то, как это существует у меня там на родине, в Клюкве. Это совпало с бумом мобильной связи. Естественно, никто не проводит себе телефон. И я просто понимаю, что люди живут и существуют с этими модемами, не пытаясь, ну, например, альтернативные способы через спутниковую тарелку, там же можно спутниковая тарелка ставится, но она как ставилась для телека, так и ставится. Mm-hmm. Вот, это, собственно, моя такая ремарка по поводу того, что действительно интернет-жизнь в России крайне разнообразна. Ну давай все-таки вернемся к довольно болезненной теме под конец нашего подкаста, и, собственно, которая волнует, как мне кажется, большинство слушателей подкаста. Это вещь, которая входит в нашу жизнь. Словом «блокировка», да? То есть чаще всего речь идет же не о какой-то инфраструктуре, о маршрутизации, вот об этих странных, дико интересных, ну, непонятных вещах, которые существуют в нашей среде, ну, вокруг нас и обеспечивают интернет. Мы говорим об интернете чаще всего в контексте того, что в России он цензурируем, грубым способом, буквально топором по проводам, да, то есть не будет вам этого сайта, не будет вам этого приложения, мы их заблокируем. И, честно, я нахожусь внутри всего этого, еще раз напомню, в целом мы работаем сейчас на заблокированном сайте в той или иной форме, и, конечно же, для меня особенно болезненная история с тем, что наш главный... не знаю, как это называется, интернет-ледокол, основа российского интернета, Яндекс, да, на Дзене нас заблокировал, причем максимально беспощадной, циничной форме. Я напомню в этом подкасте, чтобы это было сделано под Новый год.
31 числа.
31 числа вечером, в 7 вечера, там в 6 вечера, абсолютно подло, чтобы с максимальным медийным выхлопом, то есть сохранить хорошую мину при плохой игре, да? Вот, а отсюда у меня просто вопрос, И тем не менее, ты так много хорошо, и я в том числе, мы о развитии, о проникновении интернета в нашу жизнь говорим, и все-таки вот эта вот деятельность Роскомнадзора, с которой больше всего его ассоциируют, она сильно влияет на развитие и расширение российского интернета?
Ну, мне кажется, что то, что происходит с контентом, это о чем ты говоришь, не очень влияет. В том смысле, что, ну да, они блокируют сайты. Тем не менее, доступ к этим сайтам получить сравнительно легко. И поскольку все-таки у всех сайтов... скажем, средств массовой информации, есть социальные сети, фактически, и это отмечал еще Рутрекер, который попал под блокировки значительно раньше, чем оппозиционные.
Первая блокировка, ну, чтобы мы понимали, была в феврале 2010 года, и назывался сайт тогда Torrents.ru, а они переехали на запасное зеркало, которое заблокировали только в ноябре или в декабре, не помню, 15 года.
Да-да-да.
Вот.
И они отмечали, что их аудитория, которая сначала упала, потом восстановилась почти до прежних значений.
Кстати, в блокировках всегда есть небольшой плюс, извини.
Да.
В блокировках всегда есть небольшой плюс, потому что они, чтобы ограничить поток людей, которые регистрацию открывали только в 6 утра на каком-то этапе, а потом, когда, чтобы набрать новую аудиторию, они сделали ее круглосуточной. Ровно тогда я только зарегистрировался на Рутрекере.
Ну вот, то есть в каком-то смысле, ну, как бы есть такая известная шутка, что когда они блокируют какой-то очередной популярный сервис, они учат таким образом людей медиаграмотности, потому что люди узнают, что такое VPN, что такое прокси, они начинают понимать, что трафик — это что-то, что имеет географическую локацию какую-то, да, они просто находятся где-то в облаке, в кавычках или без кавычек, и... Из-за этого, по крайней мере, деятели медиа, с которыми мне доводилось говорить в разных городах, они не особенно много об этом говорят. Это их не очень занимает, как мне показалось. В смысле, не очень является для них предметом волнения, что ли. А вот то, что происходит с инфраструктурой как раз, это и нынешний закон лугового клишеса об автономном Рунете, и предыдущий пакет Яровой, это довольно сильно влияет на провайдеров. Потому что провайдеры говорят, ну, наверное, через год нам надо будет закрываться. Количество провайдеров последний год в России уменьшается. И, ну да, последний год. И это связанные вещи. Потому что если представить себе... Ну, это мысленный эксперимент. Понятно, что этого не будет, видимо, довольно долго или плюс-минус никогда. Но если в России вдруг останется один Ростелеком, еще раз, я фантазирую, то ему будет значительно проще что-то ограничить.
Я киберпессимист и считаю, что он говорит правду.
Ну, нет, это все-таки довольно сложно, потому что, ну, много провайдеров, они довольно сильны в действительности. У нас, например, в России далеко не один провайдер трансграничный, то есть такой, чьи провода идут в другие страны. И да, и если останется один Роскомнадзор, он будет значительно проще блокировать сайты, чем сейчас, когда этих провайдеров страшная прорва. Из-за этого, конечно, да, но это очень сильно влияет на пользователей, потому что мы видим, что то, что государство делает с интернетом, это какая-то стрёмная вещь. Ну, в смысле, хорошего ничего нету, да? И люди начинают унывать. Ну, то есть буквально
абсолютно.
Они думают об этом как
очень
о чем-то.
Точно, да.
Есть одна штука, о которой, я надеюсь, я успею сказать, постараюсь очень коротко. Мне кажется, многие деятели нашего государства верят во влияние. Но знаете, когда ты книжку прочитал, значит, про гомосексуализм, стал геем. Или прочитал книжку про терроризм, пошел бомбу взрывать. То есть, что соприкосновение, столкновение с текстом, с фильмом, с картиной... Помнишь закон о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии
году,
среди
да,
несовершеннолетних, который, в частности, запрещал распространять изображения или, скажем, фотографии картин. Эти люди очень верят в искусство и в силу искусства, и в силу текстов. Но ведь... Да, и поэтому, как мне кажется, они блокируют доступ. Ну, то есть, главное, чтобы не прочитали. Но ведь многие, например, родители верят в то, что если их дети увидят в интернете что-нибудь не то, скажем, увидят какую-нибудь порнографию, это их на всю жизнь сделает людьми травмированными в смысле секса. Я в это не верю, потому что мне кажется, что роль влияния очень переоценена, но многие верят. И вот так мне хочется объяснять блокировки. Ну, в смысле, можно думать, что это ужасное государство делает что-то, но мне хочется найти какое-то объяснение тому, того, почему оно это делает, и я объясняю это вот так. Они верят в то, что если ты не видишь какую-то информацию, то ты не можешь стать носителем этих идей.
Ну, знаешь, я с тобой полностью согласен. Здесь, опять же, то, с чего мы начали наш разговор, сталкивается некое довольно консервативное представление о мире, с некой новой реальностью, с которой человечество до сих пор учится, только учится работать, и при этом оно бурно развивается и видоизменяется постоянно. Но что для меня здесь на самом деле важный сюжет, которым ты затронул, что это ужасное давление психологическое на тебя, человеческое, да, вот, например, сразу можно прямо сказать, вот мы работаем в медийной сфере.
Ага.
Мы работаем в медийной сфере. И если ты работаешь на интернет-сайте,
ага,
ты перманентно живешь в состоянии страха. То есть, ну, вот знаешь, вот у нас сегодня записывался предыдущий подкаст, и я в нем был звукорежиссером, поэтому я только перескажу. Так вот, там один из героев подкаста говорил очень интересную вещь. А почему мы считаем, что сейчас не 37-й год? Потому что чем он отличается от 37-го? Про это еще можно говорить, про то, что происходит, и не расстреливают. Суды и при Сталине были самые громкие процессы, были открытые. И в 37-м году. Так вот, меня больше всего смущает в этой ситуации, что есть огромный мир возможностей, который нам интернет перманентно предоставляет. И при этом, особенно если ты связан с некой медийной сферой, со сферой распространения общественно важной информации, ты находишься под постоянным прессингом. Ну, то есть, знаешь, как жили люди в 37-м году, да, вот так и жили, да, то есть знали, что происходят суды, неправомочные аресты по глупым причинам, но все равно вот жили, и даже там в «Огоньке», наверное, тоже рассуждали, как радио меняет нашу жизнь в это время.
Наверняка, да, наверняка,
но при этом мы хорошо понимаем, что я и там коллеги из других изданий, ты, Леонид, мы постоянно ожидаем там, а прилетит от Роскомнадзора или не прилетит, а по какой статье. И это прессинг, которым приходится существовать. Я, то, что называется, на него не подписан. Но, увы, времена не выбирают, в них живут и умирают, как сказал поэт. И все-таки, наверное, благодаря интернету наши времена не самые плохие. Все-таки интернет нам дает довольно много хорошего, чего не было в прежние времена. Мало того, то, что мы сами себе выбираем контент, сами себе организуем, получаем ту информацию, которую хотим. И сейчас феномен в том, что человек, вот раньше условно на страну две, там, три национальных газеты, и ты выбираешь только из этих газет. А сейчас проблема какая, что есть куча сайтов, информация непроверяемая, а человек выбирает ту информацию, которая отвечает его убеждениям. То есть тебе даже газет не навязывает никаких в этом смысле убеждений. Вот, и тем не менее, в интернете мы учимся, в интернете мы знакомимся, в интернете мы заводим отношения, и я там знаю уже счастливые семьи, которые познакомились в интернете, и много тому подобного. Поэтому все-таки, когда мы вот говорим о неких мрачных проявлениях нашего отечественного национального киберпанка в 2019 году, мы все-таки должны помнить, хорошие вещи в этом мире тоже происходят.
Спасибо тебе, Сережа, что ты сегодня не настоящий киберпессимист, а в конце показал свое истинное лицо.
Нет, я тебе честно скажу, мне очень понравилось то, что ты говорил в течение этого разговора. Ты не выгораживал, а объяснял логику происходящих процессов, а это очень важно. Логика нам помогает быть критичными, и мы более-менее понимаем, что будет происходить. Это был подкаст МБХ Медиа. Мы сегодня говорили о том, что происходит в российском интернете в 2019 году. Пока.
Пока.